Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинские журналисты создали на днях движение «Журналисты против депутатов», пообещав, что народные избранники будут теперь постоянно находиться под журналистским надзором, и их жизнь будет невыносимой. Что заставило создать такое движение, и почему на Украине, где уровень общения между средствами массовой информации и властью, уровень контроля прессы на данный момент намного превышает тот уровень, который мы наблюдаем в России, заставляет все же журналистов идти на такие шаги? Российского движения «Журналисты против депутатов» пока что, вероятно, не предвидится, и трудно себе представить, чтобы желание российских средств массовой информации контролировать власть и вообще отвечать на тот общественный призыв к контролю над властью вообще когда-либо будет услышан, по крайней мере, на уровне государственных средств массовой информации и обязанных на средства налогоплательщиков выполнять эту роль. Но вернемся на Украину. Владимир Петров, главный редактор агентства «Видеоновости», и Семен Уралов, главный редактор журнала «Профиль Дер Шпигель», это украинское издание соответствующего российского, я так понимаю, журнала, основатели, одни из учредителей этого движения, здесь, в нашей студии. И вот мой первый вопрос, он как раз очень прост. Обращусь к Владимиру Петрову и затем к Семену Уралову. Для чего, в принципе, нужно создавать такое движение? Чем вас не устраивает тот уровень открытости, который существует в украинском обществе и в отношениях между прессой и властью?
Нет, ну уровень открытости, в принципе, более чем устраивает. То есть он нас устраивает от начала и до конца. И если бы не было этого уровня открытости, мы бы не смогли создать такое движение. Не устраивает уровень безответственности нынешней власти, не устраивает уровень безнаказанности нынешних депутатов. Вообще движение «Журналисты против депутатов», оно рассчитано также на противодействие чиновникам, на противодействие судьям и вот прочим государственным, так сказать, деятелям. Но почему мы взялись за депутатов в первую очередь? Потому что депутаты в своей неприкосновенности очень часто переходят все этические нормы и все этические рамки. И не только этические, но и политические, и культурные, и экономические. То есть все, что можно перейти, они переходят. Я могу сказать, что вообще сама идея возникновения этого движения родилась ровно через 2 минуты после того, как я посмотрел видео, в котором депутат от регионов Лукьянов с группой других депутатов с матами и с удостоверениями захватывали Днепроэнерго. Вот. После этого как бы пришло осознание того, что депутатам могут противостоять только журналисты. Ни милиция, ни прокуратура, никто не может им противостоять. Могут только журналисты. На примере Калашникова, вернее, распятия, так сказать, Калашникова, мы прекрасно видим, незаконченного распятия, мы прекрасно видим, что депутаты журналистов очень боятся. Единственное, кто может встать напротив них, вот, и ответить им тем же, то есть, вернее, не тем же, но на таком же уровне, это именно журналисты. Вот поэтому мы решили, подумали и создали.
У меня есть небольшая ремарка. Ну, смотрите, то есть, действительно, говорить об уровне свободы или открытости, это с одной стороны да, а с другой стороны нужно разобраться, что вседозволенность это не есть свобода, да? Поэтому то, что у нас было действительно публичная политика и публичное обсуждение массовых процессов, да, политических, имущественных конфликтов, оно, с моей точки зрения, вырождается в бесполезную говорильню. Ну, с моей точки зрения, например, там ток-шоу господина Шустера, ну, видно, как оно деградировало до пустой говорильни.
Это на канале Интер, господин
Шустер. Да, ну, до этого оно было на другом телеканале, не имеет значения, да? То есть, с моей точки зрения, меня интересуют цели. То есть, каждый может говорить все, что ему угодно. Меня интересуют истинные цели, и в первую очередь, ну, учитывая, что у нас журнал, например, ну, такой деловой, да, экономический во многом, меня интересуют, например, имущественные конфликты. В частности. То есть, меня интересует лоббизм в этой стране. То есть, с одной стороны, я понимаю, что есть фальшпанели в лице там идеологических частей. То есть, я могу там поддерживать в данном случае там одних, других, третьих, не имеет значения. Это моя позиция. Но, с другой стороны, вопрос то, что касается имущественных конфликтов, ну, как Владимир приводил пример там Лукьянова, можем вспомнить 2005 год конфликт, например, между двумя там финансово-промышленными группами в Никополе вокруг ферросплавного завода. Сейчас имущественный конфликт Днепроэнерго. Ну, то есть, я для себя хочу разделить, и в этом смысле две вещи. С одной стороны, где есть политика, да, где есть цели, там, геополитические интересы, да, а с другой стороны, где есть цели, интересы, имущественные. Вот причем, в первую очередь, имущественные. То есть, что меня не устраивает? Меня не устраивает, что у нас парламентаризм, как бы вы так патетически говорили о свободе, наш парламентаризм выродился. То, что не каждый может болтать все, что угодно с трибуны Верховной Рады, это никакого отношения к свободе как категории обсуждения целей не имеет. Ну вот, в частности, например, смотрите, о лоббизме. Лоббизм же есть не только имущественных финансово-промышленных групп. Я сейчас расследую, например, атомный контракт у нас по диверсификации топлива. Ну вот, это преподается у нас как диверсификация. Действительно, диверсификация – это благое дело. Но вы знаете, что топливные элементы, например, компании Westinghouse, которые поставляли в Чехии на атомные реакторы, из 61 этого сборки топливной, 51 заклинило. То есть, у нас, ну, понимаете, да? То есть, это лоббизм. То есть, есть лоббизм финансово-промышленной группы.
Лоббизм есть во всех парламентах мира.
Ну, прекрасно. Так давайте мы построим, ну, как бы в этом случае, там, например, американская модель.
На улице, скажем.
На улице Банковой лоббистская компания, там, СКМ, лоббистская компания, ИСД, лоббистская компания Привата. То есть я хочу с целями работать.
У них будут разные адреса, они не все будут на улице Банковой.
Ну, где-то, где-то в Днепропетровске, где-то в Донецке. Какая разница? Это не имеет никакого значения. Ну вот, о целях.
Возникает тогда вопрос, Владимир, как журналисты реально тут могут, они говорят, что они что депутаты журналистов боятся. Но если депутаты действительно, по мнению Семена, лоббисты, если они обеспечивают интересы крупных промышленных корпораций, не всегда украинских, очень часто российских или там западных, то каким образом они должны бояться журналистов? Ну, журналисты что-то напишут, там скажут что-то на телевизионной программе, на это все закончится.
Но вот смотрите, здесь нас с Семеном нужно разводить. На самом деле Семен... У нас
я? Идеолог... Это моя функция,
нет,
я
нет,
должен
нет,
вас
разводить. Я разведу, то есть Семен, он больше по идеологии, да, он больше по науке работает. А...
Ну это вообще функция такая экономических журналистов, да, они всегда да. говорят, что дело занимается экономикой, а на самом деле, оказывается, что занимается идеологией, как и депутат.
Ну да, ну на самом деле, я, насколько я знаю, Семен не скрывает, что он занимается идеологией, иногда даже не украинской, но это отдельная тема отдельного разговора. Вот. А я же... ставлю перед собой цели и задачи акции прямого действия. То есть, я хочу заставить депутатов бояться журналистов. Я хочу, чтобы каждый депутат в коконе своей неприкосновенности знал, что журналист может ему ответить как физическим действием, да, также и нелитературным действием, и все это снимут. То есть, депутатов нужно не сводить до... вот до тех пор, пока к депутату есть претензии, его нужно не сводить до уровня плинтуса. Вот в идеале цель сделать так, чтобы в Раде, во всех советах не осталось ни одного депутата, к которому можно предъявить какие-либо претензии. Конечно, это слишком идеальный взгляд.
Вы на себя берете функцию апостола Петра.
Я знаю, что это невозможно. То есть я беру еще на себя функцию разумного человека. Я знаю, что это невозможно, но нужно к этому идти. Я прекрасно знаю, что если нашей организации общественной это удастся, то можно говорить о диктате. Поэтому, но сидеть без действия тоже невозможно. Да, нельзя, вот, допустим, ну... Приведу вам яркий пример, да, акции, которую мы собираемся провести на следующей неделе, есть такой известный политик и известный телеведущий Владимир Литвин, да, который теперь уже ИО ректора института, который долгое
Киевский
время...
Киевский университет.
Да-да-да, который долгое время нужен был
как-то
Украине.
Как-то без уважения, вы, наверное, не заканчивали Киевский университет?
Нет, да я, честно говоря, дело не в Киевском университете, дело в Литвине скорее. Вот, который долгое время всем рассказывал о том, что нужно Украине, после чего как бы вот взяли его, да, в Раду, и вот Украине вопрос, и что? Вот. Поэтому мы будем проводить акцию по вручению Владимиру Литвину такого символа, как самому бесполезному политику нынешнего созыва Верховной Рады. Вот. Я не скажу, что это за символ, потому что он слишком вызывающий, но это все увидят.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Наши гости сегодня главный редактор агентства «Видеоновости» Владимир Петрови, шеф-редактор журнала «Профиль» Дер Шпигель Семен Уралов, ведет программу Виталий Портников. Мы беседуем о создании украинскими журналистами движения «Журналисты против депутатов». Семен, вот вы говорите о лоббизме, о том, что вся, вот, сказать, украинская демократия выродилась впустую. Говорили об этом многие говорят. Говорят о том, что очень важно, когда по ходу, там, сказать, беседы и дискуссии принимаются какие-то решения, тогда когда слова просто звучат в воздухе. Но с другой стороны, по другую сторону экрана или там газеты или радиорубки есть ведь слушатели, зрители, читатели, который может сделать выводы, что люди говорят пустые слова и ничего не происходит. А этот человек, который должен все эти выводы делать, он, в общем, делает выводы прямо противоположные. Он готов верить, готов поддерживать своих и бороться с чужими, готов слышать только то, что ему нравится, и слышать то, что не нравится. Может быть, проблема в состоянии самого общества. Может быть, оно достойно тех политиков, которые его обманывают, а иногда они обманывают. 1000 гривен, которые телезритель получает в результате своей веры в Юлию Тимошенко, он может положить в кошелек?
Смотрите, с одной стороны, конечно, да. Общество действительно заслуживает тех политиков, которых оно имеет. Но с другой стороны, если человек самоопределяется как журналист в данном случае, то ты же
говоришь... самоопределяется как журналист.
Ну, Кать, так это же самоопределение.
Я вот как-то не знаю. Я вот не уверен, что я самоопределялся когда-то как журналист. Mm-hmm. Как гражданин, да. Но как журналист, вряд ли.
Смотрите, есть несколько уровней самоопределения. В первую очередь, конечно же, каждый из нас гражданин. Но когда ты говоришь, что ты журналист, ты берешь, ты получаешь некие права и некие обязанности. Ну, это же как бы это как бонус. Профессиональная этика, да? Если ты занимаешься бизнесом, ты как бы на более высоком...
Самоопределяешься как бизнесмен. А можно журналист самоопределиться как бизнесмен? Это часто бывает.
Я яркий пример. Да, вот. Нет, но у меня на самом деле, чтобы вы понимали, у меня есть бизнес-интересы исключительно в области предпринимательства. То есть я и журналист, как бы, и предприниматель. Да? За счет этого, кстати, финансируется наша организация. Мы никому не идем, да? У нас есть какой-то вот с Семеном определенный уровень дохода, который мы вкладываем в финансирование этой организации, финансирование акций. Так что тут
яркое понимание. Мы-то работаем с целями. То есть у нас есть цели, которые мы, собственно, публично заявляем. Точно так же я хочу в этом смысле, когда мы говорим о том, что общество заслуживает, ну, оно действительно заслуживает то, чего хочет. Ну, а вопрос, ну, корпоративный в данном случае, ну, я не люблю слово этики, да? Корпоративный, в первую очередь, солидарности. В данном случае, как... Ну,
то есть... Почему вы не любите слово этика?
Ну, потому что это, как и мораль, это очень условная категория, да?
Изнасилованное слово, на самом деле.
Совершенно вот такая конкретная категория. Просто если, знаете, условно говоря, если этих категорий придерживаться, они безусловно. Если не придерживаться, они условные. И все дела. Нет, смотри... Ну, по крайней мере, в профессии.
Ну, о чем и речь? То есть, если вы... То есть, придерживаться, да, но вывешивать мораль на флаги... например, какой-то там организации еще чего-то.
Это другой вопрос,
это, ну, конечно, то есть, поэтому это внутренняя категория, да? То есть, с которой человек работает. Поэтому у меня вопрос в первую очередь корпоративной солидарности, в данном случае журналистской. То есть, первый уровень самоопределения. Вот мы с вами находимся, например, да, Виталий, на разных идеологических позициях.
Ну, не знаю, у меня в данном случае в этой программе нет идеологической позиции, я ее просто веду.
Ну, да. Как граждане.
Как граждане, как граждане. Да. Но при этом в вопросе, например, предоставления лоббистской информации, в частности, в парламенте, то есть для меня это должна быть в первую очередь, да, то есть я могу, должен вам ее предоставить именно исключительно из корпоративной позиции моей, самоопределения, да. Точно так же вы, нет, вы не должны, но это вот как вопрос категории морали. То есть вы можете это делать и не можете. Но я вот, например, публично заявляю, не вопрос. То есть для меня не имеет значения, кто чего лоббирует. СКМ, ИСД, и компания Вестингаус или там какие-то российские компании не имеет значения. Поэтому вот, например, к вопросу, вот вы там затронули, например, вопрос свободы России. Я не знаю, правильно ли, что первый вице-премьер, например, возглавляет «Газпром», да? Я не знаю.
Он не возглавляет «Газпром», ну, это председатель совета директоров.
Председателем совета директоров, да.
Ну, конечно, правильно, а как по-другому? Это госучреждение, его возглавляет представитель государства, потому что у него там 51% акций государства. Конечно, правильно.
Я имею в виду первое лицо, ну, одно из первых лиц. Я не понимаю, почему у нас наши работают через подставных людей в «Нафтогазе», в фонде
госимущества. А, в этом смысле.
Понимаете, да?
Нет, как раз «Газпром», мне кажется, все очень прозрачно. Нет,
ну, я бы хотел...
Так прекрасно, мы хотим, чтобы здесь
было то же самое. Так я же хочу, чтобы в «Нафтогазе» точно так же. Господин Балога, например, да, который активно в этом всем участвует. Или там...
представителем совета
директоров. Конечно, да. Конечно, о чем и речь. Или, допустим, там старший брат Ющенко Петр. Пожалуйста, то есть зачем вот эти вот все Петрогазы и все сомнительные схемы? Возглавляй «Нафтогаз», нет проблем.
А если ты будешь возглавлять совет директоров, придется вот налоговые декларации, знаете, заполнять. Господин Дим Медведев этим занимался. Совершенно известно, сколько у него денег, акций.
Да, на самом деле, не да, только
декларации. Я не утверждаю, что это полностью соответствует действительности, но вы действительно знаете, что он представитель совета директоров «Газпрома».
Ну, о чем и речь, да.
Ну вот.
То есть это мера ответственности, которую на себя берет политик, в том числе. Он потом не может сказать, виноваты посредники, виноват тот, тот, и давайте искать, кто виноват.
Но ведь наши все конфликты, например, внутри правящей коалиции, да, мы имеем, например, центры притяжения, да, этих финансово-промышленных групп, которые мечтают создать широкую коалицию, да, но не могут этого сделать. Почему? Потому что они вынуждены прятать цели, которые идут в противоречие тем, почему их избрали, собственно, в парламент, да. Ну, потому что люди-то голосовали не за СКМ, да. И не за финансовые интересы, допустим, какого-нибудь там укрподшипника братьев Клюевых. И точно так же не за интересы, например, там, ФПГ «Приват», там, Петра Алексеевича Порошенко.
Но не секрет, что все эти люди бизнесмены. Когда люди в 2004 году выходили на Майдан, им говорили, что это революция миллионеров против миллиардеров, это совершенно, это звучало практически со всех средств массовой информации, да? Ну и что, они могли делать выбор, хотят ли они такую революцию или не хотят.
Ну подождите, в том числе и не секрет, что большинство, некоторое количество наших политиков еще и преступники. Это не секрет, но с этим ничего нельзя сделать.
Как нельзя? Если бы это было бы доказано, то они бы сидели в тюрьме.
Ну, конечно. Почему? Ну, смотрите, есть некоторые вещи, да, которые не требуют доказательств. Есть, например, у меня в доме живет алкоголик, да? Вот у меня в доме живет алкоголик. Я знаю,
переедьте,
что он алкоголик.
Переедьте в другой
дом.
Нет,
а мне не нужно, мне там хорошо. И я не считаю нужным доказывать...
Так алкоголику
доказывать...
тоже.
Нет, вот. Нет, я не считаю нужным доказывать, что этот человек алкоголик, потому что я это знаю. Зачем я кому-то должен это доказывать? И если человек преступник, и я это знаю, да?
Как это?
Ну вот так вот.
Не
я
понимаю. Не,
хорошо,
не, не
смотрите,
понимаю.
Опять же, мы говорим о мерах ответственности, да? Вот наши политики не хотят брать на себя ответственность. А мы готовы брать на себя ответственность и говорить, мы знаем. Пускай обращаются в суд, пускай суд доказывает, что это не так. И пускай нас заставляют извиняться.
Ну вот это хорошо,
нет,
да.
Мы сознательно...
Но скажите мне, Володя, вот тут еще есть такой один вопрос. Вы все время говорите о депутатской неприкосновенности, о том, что вот в этой неприкосновенности только журналист может с депутатом бороться, да? Но ведь украинские депутаты постоянно говорят о том, что они хотят снять с себя неприкосновенность, что они как раз очень хотят быть прикосновенными. Это лозунг всех предвыборных кампаний,
ну,
последних лет, да.
Ну вы же, мы, я не знаю, как вы.
Что?
А вы ведь занимаете независимую позицию, но я понимаю, что они врут. Что неприкосновенность — это очень здорово. Я вам честно скажу, если бы у меня была неприкосновенность, я бы очень радовался.
Зачем?
Ну вот просто так. Ну вот у меня есть неприкосновенность.
Вы воруете, насилуете несовершеннолетних?
Нет, нет. Это,
а
понимаете,
что,
это позиция...
Зачем вам это надо?
Это позиция самого сильного мальчика в классе. Потому что все наши депутаты, видимо, ну по всей видимости, их, наверное, в детстве обижали, им нужна эта неприкосновенность.
Мне не нужна,
никто не мог
мне
тронуть.
Не нужна неприкосновенность.
Нет, я про депутатов говорю.
Ну, вопрос, на самом деле, второй. То есть, снимать неприкосновенность, на самом деле, непонятно, потому что тогда они могут подвергаться репрессиям.
Я не за то, чтобы снимали.
Депутаты.
Нет,
да,
согласен.
Да, я тоже согласен, что ее, по моему мнению, как раз, если вот так, депутатская неприкосновенность — это то, что позволяет сохранять законодательную власть, независимость от судебной, от прокуратуры и так далее. Это понятно, но депутаты-то сами, в любом случае, они этого не хотят. И партия регионов, и блок Юлии Тимошенко, и наша Украина.
Ну это же риторика,
да,
это же все там, это,
да.
Так это же
вопрос.
Конечно, ну, это фальшпанель, это говорильня.
Вот с этого надо начинать, это с этого момента. Надо депутатов заставить либо отказаться от этого предвыборного лозунга, потому что я вас уверяю, что в следующей предвыборной кампании опять будет лозунг, что этот парламент не снял депутатскую неприкосновенность, проголосуйте за нас, там, за нашу Украину, и мы ее снимем обязательно. Либо чтобы депутаты вообще от нее действительно отказались и больше от лозунга.
Ну смотрите, депутаты же, учитывая, что они скрывают свои истинные цели, они работают исключительно на картинку, телевизионную, радийную, там, газетную. Поэтому, ну, то есть у них, то есть работа с истинными целями внутри, да, то есть мы ее не видим, а работа в плане пустой риторики, да, и говорильни, это, собственно... Журналисты являются их ретрансляторами.
Да нет, дело-то в том, что
поэтому,
как раз мы-то ее и видим. Вот мы ее видим.
Ну так
и
значит, надо
видишь,
работать
и я
целями.
Вижу, и вы видели.
Вы
меня,
видели, правильно? Но можно включить канал Рада любому украинскому телезрителю и тоже увидеть. Или вы имеете в виду, что прогулки в кулуарах Верховной Рады?
Конечно.
Это
я имею в виду, что...
Для здоровья не очень хорошо. Действительно, тут важный вопрос в том, что... Может быть, еще дело в самой системе выбора. Вот вы пытаетесь бороться с людьми, от которых ничего не зависит. Они в списках, закрытых списках, зависят от своих вождей, да, по большому счету, от тех, кто их в этот список включает. Чем вы их можете напугать? Напугать их могут только три человека.
Мы не собираемся с ними бороться. Мы собираемся им противостоять. То есть уравновесить силы общества и депутатов. Да? То есть вытянуть из этих депутатов человеческое лицо. Вот, например, вчера у нас получилось вытянуть человеческое лицо из господина Зарубинского. Да? Нам удалось на одном из эфиров заставить его просто орать. Вот. Орать из-за простых элементарных вопросов. То есть любой депутат, нужно понимать этих людей, после того, как кокон этой неприкосновенности, которую он сам создает психологически, сам вокруг себя в том числе создает, разрывается, да, либо прикосновением там, рукой, да, по лицу, либо там, яйцом, да, либо еще чем-то, он приобретает на какой-то момент...
Это не журналистика, это общественная деятельность.
Согласен, так это общественная организация. Но мы просто... обязаны были свести и общественную организацию, и деятельность журналистов для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить в первую очередь тех людей, которые будут с нами в этой общественной организации. Потому что общественную организацию можно прикрыть, можно запугать людей, можно сделать с ними, в принципе, все что угодно. Если же в общественную организацию входят журналисты, Ну, согласитесь, это достаточно серьезно.
Семен, ну как вот вы, как шеф-редактор журнала, как вы будете бить депутата? Вы когда-нибудь видели?
Нет,
вот,
нет,
вот,
он не будет, вы бить не буду я.
Когда-то видели, как вот главный редактор вашего издания, вот Михаил Леонтьев, брал интервью когда-то еще молодого президента Владимира Путина. Он сидел, вот я не могу это на радио показать, на краешке стула, почти на полу. Вот это вот отношение власти и прессы. Почти на полу. А вы будете подходить в другую, вот на Украине, и прямо его там бить по физиономии. Значит, это другая все-таки страна?
Нет, нет, смотрите-ка. Это вопрос, на самом деле, опять-таки, самоопределения. Вот я бить, может, и не буду, да? Но я как бы отдаю себе отчет, что в нашей организации, ну, как и в любой другой, есть голуби, есть ястребы, да?
Ага.
Ну, понимаете, да?
Да, я понимаю.
И в данном случае,
да,
если большинство
Владимир
будет...
Ястреб, таким образом. Получил.
Ну, нет, ну, я не знаю, как он самоопределится, когда он перейдет, мы перейдем к акциям прямого действия, да? Но меня-то интересует совсем другое. Смотрите, 10 лет назад наши депутаты, вспомните, выборы, например, 98-го года, они стеснялись своих состояний. Они все косили под бедных. Вот эти начинающие формироваться олигархи, да? То есть никто не обсуждал.
Сейчас налоговая декларация господина Тимошенко тоже не очень вообще впечатляет.
Ну, я говорю про тенденцию, да? То есть, но тем не менее, то есть уже в парламенте, который официально учредители корпораций, их менеджеры, их представители, то есть за 10 лет люди перестали стесняться своего богатства. Другой вопрос, ну, устраивает, не устраивает общество, в котором мы живем, оно такое, какое оно есть. Так вот, я думаю, что в результате деятельности через 10 лет, в 2018 году, у нас будут официальные лоббистские функции. И люди не будут скрывать свои интересы, да? И, например, в конфликте за тем же Днепроэнерго не будут обсуждать там государство, народ, еще что-то. А конкретные две те самые корпорации в своих имущественных конфликтах будут обсуждать это. И каждая корпорация будет говорить там.
Я только не понимаю, зачем людям за это дело голосовать. Вот корпорация там одна, и она не скрывает, что она финансирует одну политическую партию. А другая корпорация не скрывает, что она финансирует другую. А я избиратель, мне совершенно все равно, кто из этих корпораций вообще будет. Я не работаю ни в одной из корпораций.
Так вот это же и будет на самом деле оценкой. Ну, то есть, что избиратель не будет голосовать. Вот есть, например, там избирательная система Соединенных Штатов Америки. Изначальная двухпартийность выродилась тоже в фактическую корпоративность.
Я боюсь, что вы знаете, упрощаете, потому что совершенно очевидно, что американский избиратель голосует не за корпорацию, а за некую систему идей, которую ему предлагают. И плюс снижение налогов тоже очень хорошая идея, согласитесь.
Нет,
которую ему предлагают.
Правильно, правильно. Но при этом корпорации официально работают и с республиканской, и с демократической партией. И нет никаких проблем.
Потому что они поддерживают ту или иную систему идей.
Ну, так...
И они гласно с ними работают, не скрывая того,
так
что
и,
они...
Так и я же говорю об этом. То есть, если корпорация СКМ будет гласно работать с партией регионов, да, и говорить, вот здесь вот наши деловые интересы, да, а партия регионов будет говорить, а вот здесь наши, ну, идеологические интересы, да, ну и все, и прекрасно, какие проблемы?
Продолжим беседу с Владимиром Петровым и Семеном Ураловым сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я только напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в программе «Время гостей» Виктор Лизунков будет беседовать с лидером группы «Телевизор» Михаилом Барзыкиным и секретарем инициативной группы Санкт-Петербургской общественной организации «Ленинградский рок-клуб» Павелом Пироганом о политике, о маршах несогласных, о новом застое и попсе и возрождении Ленинградского рок-клуба.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при взрыве на газопроводе погиб военнослужащий, еще один ранен. По информации МЧС, в результате аварии без газа остались несколько тысяч жителей поселка имени Кирова. По предварительной версии, возле газопровода был заложен фугас. В Госдуме России прошел первое чтение законопроект, касающийся приватизации жилья. В документе предложено исключить, как неконституционную из действующего законодательства, норму, запрещающую приватизацию жилья, полученного гражданами после 1 марта 2005 года по договору социального найма. Совет Федерации одобрил сегодня изменения в закон о референдуме, принятые Госдумой России. Поправки ограничивают перечень вопросов, которые можно выносить на общенародное голосование. Суд в Сыктывкаре решил рассматривать в закрытом режиме дело блогера Савы Терентьева, обвиняемого в разжигании социальной розни. На сегодняшних слушаниях из зала суда удалили журналистов и правозащитников. В Североуральске возобновила работу шахта «Красная шапочка». Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», большинство участников акции протеста вышли на работу, как они объясняют, из-за опасений быть уволенными. Турецкая авиация нанесла удар по курдским повстанцам на севере Ирака. Военные заявляют об успехе авианалета, не сообщая данных об убитых. В Индии в автокатастрофе погибли Не менее 44 человек, в основном дети, направлявшиеся в школу. Более 20 детей считаются пропавшими. На юге Ирака в городе Басра в результате авиаудара убиты 4 боевика. По сообщению британских военных, удар был нанесен по автомашине, в которой находились боевики с гранатометами. 3 израильских солдата и 4 боевика палестинской группировки «Хамас» убиты в боях в секторе Газа. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в киевской студии нашего радио с главным редактором агентства «Медиа Новости» Владимиром Петровым и шеф-редактором журнала «Профиль Дер Шпигель» Семеном Ураловым. Мы беседуем о новой журналистской инициативе на Украине, о создании движения «Журналисты против депутатов». 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что, уважаемые слушатели, звоните, задавайте вопросы гостям. А я продолжу, собственно, свои вопросы задавать. Вот, Владимир, вот вы говорите о том, что необходимо объединить общественную деятельность и журналистику. А может быть, напротив, необходимо развести общественную деятельность и журналистику? Журналисты занимались своим делом, а чтобы были общественные организации и люди в них, которые понимали необходимость контроля общества над властью. Чтобы не журналисты помогали сами себе, а общество помогало журналистам исполнять их естественную функцию.
Это нужно. И это было бы прекрасно, и это будет замечательно. Но на данном этапе это невозможно, я считаю. И на данном этапе для того, чтобы выполнять некоторые задачи и действовать более эффективно, нужно как-то, умно говорится, оптимизировать процессы. Да? То есть в данном случае объединить гражданское действие с журналисткой – самый оптимальный вариант. Тем более, что мы уже видели результат, когда в 2004 году журналисты выступили как граждане в первую очередь и объединили свою деятельность, да, появившись в экранах в оранжевых шарфах, да, с оранжевыми флагами и заявив публично свою позицию о том, что они как журналисты и как граждане Украины считают так-то и так-то. Но после всего...
Вы носили оранжевый шарф?
Я нет.
А вы носили оранжевый?
Нет. Нет. Но в тот момент, в отличие от нашей организации, журналисты после того, как они высказали свою позицию и повлияли качественно на процесс, тем не менее... отказались брать на себя ответственность. Каждый в отдельности, и организации как таковой не было, которая могла взять на себя ответственность. Мы же на себя готовы брать ответственность за все наши акции и за все наши действия. То есть лично я готов ходить в прокуратуру, куда там еще вызовут, я готов ходить в суды, я готов...
А это не пиар, нет?
Нет, это не пиар. Хотите, я стану узником совести, без проблем. Там надо будет посидеть недельку где-нибудь в Лукьяновском СИЗО, я с удовольствием посижу.
Для того, чтобы быть узником совести, во-первых, надо ее иметь. В журналистике это не всегда удается.
Мне даже нечего вам ответить по этому поводу. Я не буду даже в честь себя ковыряться.
Я не хотел вас обижать совершенно. Вот российские журналисты, Семен, они понемногу превращаются в таких чиновников, а что украинские превращаются в лоббистов, по вашему мнению?
Да, нет, ну, значит, они превращаются, там три категории вырождения, вот мы для себя когда обсуждали, определили, с одной стороны, это лоббисты, то есть, с другой стороны, это те, кто занимается пустой абсолютно говорильней, обсуждает того, что не имеет никакого значения для страны. А в третьей тоже идет миграция в чиновники. Ну вот у нас в Верховной Раде уже есть несколько журналистов, которые говорили, что, ну то есть обсуждали, что их цели это, собственно, и есть работа в публичном пространстве. Никто ничем не занимается.
Интересно, к какой категории я отношусь? Звонок. Вы это ответьте после звонка радиослушателя, подумайте пока. Здравствуйте.
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 Это Александр Иванов, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Значит, у меня вот какое мнение, такая точка зрения небольшая. Я вот достаточно долго проживал в Соединенных Штатах и знаю отношения американцев и канадцев. Эти две нации, они очень друг друга не любят на самом деле. И это можно судить просто по спортивным состязаниям. Канадцы и американцы, ну просто, можно сказать, что ненавидят друг дружку. Простые люди, как на бытовом уровне у них просто никакие отношения.
А вот. К чему это, собственно?
Я сейчас расскажу к чему. К тому, что вы бы никогда не услышали, находясь в Соединенных Штатах, разговор двух канадских журналистов, допустим, о свободе слова в Соединенных Штатах, о президенте Буше и так далее. Почему? Потому что им бы сказали, это не ваше дело, наша страна Соединенные Штаты, наш президент Буш, а ваша страна Канада, и у вас есть свой президент.
Ну вот и дальше что?
И дальше вот о чем, такая мысль.
Мои собеседники, они говорят о Украине, о Канаде.
Вот, но... И американцам не было бы интересно разговоры значит, о Канаде и канадском президенте.
В Канаде, послушайте, я вот даже не хочу это обсуждать, потому что затем, что мы живем на одном, не хочу слушать, потому что мы живем на одном пространстве, потому что в Канаде нет президента, есть генерал-губернатор, потому что нужно было учить географию, когда вы живете в Соединенных Штатах. Ну, хотя бы так в это время. В самом деле. Давайте не будем.
Я понимаю, человек позвонил нам для того, чтобы сказать, что ему неинтересно.
Ну, это нормально, но я всегда считаю, что
человеку, когда человек... Человеку, видимо, интереснее набирать номер телефона.
Нет,
это человек... интересное занятие.
Слушайте, есть тоже очень важная функция у радиоприемника, которую любой человек знает. Его можно включить, а можно выключить. Если
как у телевизора.
Как у телевизора, да. Ну, это опасная информация. Нельзя людям об этом рассказывать, что можно выключить телевизор.
Я на самом деле очень рад, что вызвали у человека такой протест просто.
А людям очень тяжело, многим нашим уважаемым слушателям, которые живут в России, понимать, что где-то происходит все не так, как у них. Потому что это заставляет задуматься о том, что происходит в собственном доме.
Кстати, гражданам Украины очень сложно, смотря в Россию, увидеть, что, может быть, не только парламент пустой говорили. Вы согласны?
Что там вообще могут ни о чем не говорить. Согласен.
Да, но работать при этом, да?
Что удивительно, после пресс-конференции гражданского объединения журналистов против депутатов, первыми средствами массовой информации, которые подхватили информацию, была Лента.ру российская и какой-то питерский журнал «Дело», который вот сегодня мы договорились, они будут звонить по поводу интервью. Наши средства массовой информации там потихоньку уже приобщились к этому делу, но российские были первыми, то есть им было интереснее.
Российские средства массовой информации во многом просто интересуются вот такой вот журналистской активностью, потому что она в России утрачена. И действительно, вот вы можете, например, считать, что в российский парламент работает с точки зрения законодательства, очевидно, да, с точки зрения политической деятельности, вот условно говоря, да, такой политической борьбы. Его работа почти не видна для...
Ну, как известно, достоинство является продолжением недостатков и наоборот.
Ну, конечно, то есть это просто разные формы несчастья, условно говоря, если хотите. Знаешь, все счастливые семьи и про несчастливые семьи, это известно.
Семен, вы отнесите господина Портникова к категории, там мы ведь ждем ответ, я во всяком случае.
Категории из украинских журналистов?
Категории деградации, да.
Общественная деятельность, политическая деятельность.
Ну, я все-таки думаю, что это смещение в сторону все-таки лоббизма.
Так хотел бы. Да. Когда у вас будет после этого звонка радиослушателя, вы мне расскажете, что я здесь лоббирую. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, это Михаил Андреевич. Скажите, пожалуйста, сейчас основной вопрос – это предотвратить войну между Украиной и Россией. Скажите, пожалуйста, вашу точку зрения на эту позицию.
А вот...
Да, пожалуйста. Да, давайте я скажу. На самом деле считаю, что предотвращать нечего. И, ну, вы меня извините, но считать, что будет война между Россией и Украиной, это паранойя, причем в чистом клиническом виде. Вот я думаю, что людям, которые так считают, необходимо как-то разобраться в себе. Либо
это не дело не в неуважаемых слушателей, это дело в средствах массовой информации, которые нагнетают такого рода настроение.
Ну, потому что у нашего слушателя из России, да, я так понимаю.
Ему ведь нагнетали него это в сознании тоже.
Да при чем тут пришло это нагнетали? На самом деле ключевой вопрос, уважаемый Михаил Андреевич, это не предотвратить войну между Россией и Украиной, а предотвратить войну между Украиной и Украиной, которая в результате как бы деятельности изнасилования одной части страны другой, не имеет значения, ну, если изменится ситуация через 4 года, то да, действительно, то есть общество раскалывается все сильнее и сильнее. Так что в этом смысле он прав. То есть он просто, когда говорит о России, он, наверное, имеет в виду во многом и Юго-Восточную Украину, я так думаю.
Ну, мы об этом уже не узнаем, но...
Слушатель имеет в виду то, что имеет в виду.
Не
на Юго-Восточной Украине говорили о том, что... Не руководство Юго-Восточного региона Украины говорило о перенацелении ракет на Украину в случае ее вступления в международную систему безопасности. Об этом говорил президент совсем другой страны. И это, кстати, уважаемый слушатель услышал и обеспокоился.
Ну, как угрозу-то это воспринимает, в первую очередь, на Украине?
Ну, вероятно, вот слушатель тоже это воспринимает как угрозу Украине.
Давайте проще. Уважаемый Михаил Андреевич, собирайтесь, едьте в Сибирь. Туда украинские ракеты не долетят.
Украинских ракет не существует.
Ну, не вопрос. Если они будут существовать, даже они туда не долетят, и война обойдет вас стороной. Так делают, я думаю, все грамотные люди в скором времени.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Вера Ивановна.
Здравствуйте, Вера Ивановна.
Виталий, я хотел просто объяснить, почему человек этот выступил, чтобы вы не раздражались. Он просто... Очень часто программы идут про Украину, а людям, может быть, интересно, конечно, про Украину, но хотелось бы побольше слушать, что в России. Вы поэтому не раздражайтесь на него, просто поймите. Вот Креберн, вот я хотела бы сказать, что мне очень нравится вот этот молодой задор, И это, я только могу приветствовать такое. И очень хотелось бы этот опыт перенять у нас в России, чтобы у нас тоже такой же прижился. Вы не знаете, у нас вот нет такого же движения вот в России, как у вас.
Потому что журналисты России за депутата. Пока что.
Ну да, движения нет. Я знаю, что есть некоторые карманные оппозиционные такие политформирования, которые выступают в той или иной мере по заложенным, по прописанным, в принципе, программам. Но такой, но я думаю, даже если в России появится подобная организация, то она будет, в принципе...
Ну, я бы сказал, в России скорее нужны журналисты против чиновников, а не депутатов.
Да, да, да.
Она ну, будет, если, она если будет быть честным, да? То есть ключевая проблема, как с моей точки зрения, эффективности власти российской, это чиновничество, а не депутаты. Депутаты, они, как мы это уже обсуждали, занимаются другой деятельностью.
Ну, ведь тут еще очень важно понять то, что украинские средства массовой информации так или иначе способны о политической деятельности говорить больше, чем российские. Поэтому в России журналист, который будет бороться, условно говоря, с депутатами, должен попасть внутрь кулуарной какой-то борьбы. Да, ну, в России есть четкое большинство в парламенте, совершенно конкретное. И та борьба, которая происходит, она, как правило, не становится достоянием средств массовой информации, она скрывается в кабинетах. Вот там действительно движение журналиста против депутатов, если оно появится бы в России, осталось только представить себе, в какой форме, это движение, которое просто раскроет реальные, так сказать, механизмы борьбы внутри там Единой России. Скажет, вот, там вот есть такая фракция, есть такой... идеологический посыл, есть такой лоббистский посыл. Одни люди ходят в Кремль для того, чтобы потребовать расправиться с другими. Это вот это да, это реальность такая, совсем другая.
Ну хорошо, для чего ходят украинские журналисты в парламент?
Ну это хороший вопрос.
Ну давайте, мы с вами, вот я скажу, да, прямо. Я знаю, что такое украинский парламент, я туда иногда тоже хожу, захожу и смотрю по сторонам. Я вижу, что наши парламентские корреспонденты целуются с депутатами, женского пола, мужского пола, жмут руки и шушукаются по углам. Что такое курилка парламентская, мы тоже прекрасно знаем. Там, где все садятся и дружно дружат. После этого все выходят в эфир, да, и никто никого не обижает. То есть у украинских журналистов высокий уровень самоцензуры. И несмотря на все эти свободы слова, которые нам якобы дала там, революция, да, там, в первую очередь не изменились сами люди. Каждый человек, работая в том или ином издательстве, он понимает, что это издательство, это издание, да, не издательство, а издание, кому-то принадлежит. То или иное средство массовой информации кому-то принадлежит. И он, всего лишь предполагая какие-то неприятности по поводу того или иного сюжета, материала, уже включает высокий уровень самоцензуры. Он начинает бояться самого себя, он не работает в полную силу. И как бы еще одна из целей и задач – это объединить вот всех украинских журналистов в такую тусовку, когда они не будут бояться потерять одну работу, да, потому что сразу же будут находить другую. В данный момент, вы меня извините, но это, ну, но это как правильно называется, где змеи всей кучкой сидят? Ну, это банка с пауками, да. То есть, ну,
это террариум называется, где змеи сидят.
Террариум,
кучка,
да.
Я, вот. Не кучка, они там просто за стеклом. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Геннадий, Ленинградская область.
Здрасте, Геннадий.
Значит, я хочу задать вопрос следующего свойства. Возможно ли в Украине и в России создать движение журналистов против коррупции? Спасибо.
Ну, вот очень хороший вопрос, кстати.
На самом деле, я не знаю, как там у вас в России, у меня уж извините, но в Украине за слово «коррупция» политиков нужно очень сильно наказывать. А давайте будем честными. В Украине, да, собственно, как и в России на самом деле-то, вот я сейчас понимаю, что я знаю, как в России. На самом деле коррупция – это государственное устройство. Это, этому слову просто придали негативную окраску. На самом деле, если относиться к коррупции в позитивном смысле, да, ну вот вспомните хорошее советское слово «блат». На самом деле это в принципе то же самое. Это просто государственное устройство, когда мы все дружим, когда у нас высокий уровень родственных отношений. И у нас, и у наших политиков, и у наших соседей, и у наших учителей, преподавателей, и даже высокий уровень семейных связей у военкомата, ну, у военкома в военкомате, да, и там и медкомиссии. Коррупция это просто, это даже не государственное, это общественное устройство на самом деле. Если к нему, попробуйте к нему вот отнестись с этой точки зрения. Если вы после этого как бы будете снова против коррупции, ну, тогда я честно признаюсь, что мне вам ответить по этому поводу нечего.
То есть вы считаете, что это должно происходить как процесс?
Коррупция, да, но процесс подконтрольный. То есть мы-то, вот у нас президент, например, наш украинский, да, прекрасно засветил свою коррупционную схему. Он показал, кто у него кум, Да, чем этот кум занимается? Вот он говорит, мой кум сидит вот здесь, так мы договариваемся, вот, вот так мы выполняем, да? Коррупционная схема на виду, она по сути...
Я уже озадачился.
Легализована.
Я не знаю, что сделать с законом, честно говоря.
Можно я чуть поправлю, да? То есть, уважаемому слушателю, то есть вопрос действительно, как относиться к коррупции. Это как, грубо говоря, дедовщина в армии. То есть, если она абсолютно всеобъемлющая, это приводит к жутким неуставным отношениям. Если она содержится в рамках... ну, собственно, то, что вы говорите, закона, да, она выполняет функцию на самом деле, она еще и помогает офицерам организовывать внутри, да, то есть дедовщина же может носить, ну, разные функции.
Дедовщина,
да,
всегда носит одну функцию. В советской армии дедовщина всегда опекалась офицерами, которые не хотели выполнять те функции, которые им были уставом.
Значит, человек, значит, дедовщина могла использоваться офицерами для организации неформальных отношений в коллективе, mm-hmm. где просто, ну, старики передают опыт новичкам, а может прийти в жуткие неуставные отношения, которыми, о которых там много
дедовщина
говорит.
Дедовщина сама по себе неуставные отношения.
Да, она сама... Но как, да, ее, как, ну как ее использовать? То есть она может либо выйти...
Как инструмент.
Поэтому
как,
вопрос коррупции, вот смотрите.
Интересно.
Смотрите, на самом деле, с чем его надо сравнивать? Его надо сравнивать с преступностью. Когда преступность уличная была, да, мы помним начало 90-х годов, это то, что раздражает человека. То есть то, что он видит.
То, что угрожает человеку.
Да, то, что угрожает человеку. Но как только организованная преступность победила уличную, вопрос снялся. Поэтому, когда я говорю о лоббизме, я именно это имею в виду. Раз мы строим как бы капиталистическое, ну, в кавычках, да, я говорю, то, что, как это называли советские журналисты, общество, то вопрос в том, та же коррупция. Либо она будет на уровне лоббистских организаций, ну, как, например, я так понимаю, Виталий, ваших любимых Соединенных Штатах Америки.
Почему моих любимых Соединенных Штатах Америки? Соединенные Штаты не мои любимые.
Они конкретно лоббируют, например, войну в Ираке. Да? То есть конкретные корпорации получают подряды.
Это пропагандистские...
Нет, они получают конкретные подряды, в том числе по нефтедобыче в Ираке.
Недавно руководство Лукойла было в Ираке и получало подряды по нефтедобыче, во всем этом
договаривалось. А коррупция всеобъемлющая, конечно.
Но Россия не воюет в Ираке, конечно. Она была против.
Ну правильно, потому что поэтому Лукойл получает, значит, субподряды, а основные подряды у американских корпораций.
Давайте я скажу, вот по поводу коррупции, то вы уходите, по-моему. На самом деле, смотрите, если бы я вам сказал сейчас, уважаемые радиослушатели, что мы собираемся бороться против коррупции, да, то меня можно было бы ставить смело в ряд тех людей, с которыми мы, собственно, и собираемся бороться. То есть в ряд с политиками. Каждый человек, который говорит, что он борется против коррупции, он врет.
Но вы говорите о приемлемом уровне коррупции.
Вот и все. Вы считаете, что в постсоветском обществе коррупция непреодолима?
Коррупция есть в любом обществе. Абсолютно в любом.
То есть, не знаю, но есть люди, которые не дают взятки. Например, не знаю, я вот...
Так это вопрос опять-таки самоопределения. Вы можете
почему
не
вы не даете взятки? Потому что вас все знают. Вы приходите, говорите, кто вы, и с вас взятку уже никто не возьмет, и вам сделают все возможное для того, чтобы вам было хорошо и удобно.
Ничего, то есть
вы уровнем своей социализации, по сути, коррупцию себе как бы подчинили. Ну, давайте говорить прямо. Я тоже вот журналист, да, я когда прихожу в ЖЭК, у меня весь дом знает, кто живет в этом доме. У меня ЖЭК знает, что я в этом доме живу. И когда у меня отключают горячую воду, да, я делаю один звонок, и весь подъезд, да, пользуется. То есть, по сути,
такое
я использую...
Такое лучезарное представление журналистской я бы хотел, чтобы было так, конечно.
Коррупционная схема, да, я влияю на там начальника ЖЭКа, да, допустим. Но в связи с этим, коррупция мне подконтрольна, в связи с этим весь подъезд спокойно включаю свет, включаю...
Да, бытовая это коррупция. Да, скандал в Германии с отмываниями средств. Какая разница?
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Николай, да. Подмосковье.
Да, Николай, говорите.
А какая перспектива вашей этой организации в будущем? Преобразуетесь в партию или как?
Это, кстати, да. Вот хорошая идея, Владимир. Слушайте, вы хотите стать партией?
Я вам скажу честно. Партией мы не станем. Это однозначно. Человек, который будет идти по спискам каких-нибудь партий из нашей организации, автоматически будет из организации исключаться. Более того, я вам скажу, что есть очень много депутатов местных советов, да, которые, кроме того, имеют удостоверение журналистов каких-то местных средств массовой информации. Таких людей мы не берем. То есть мы очень вежливо отказываем, несмотря, стараясь не разрывать, конечно, дружеских каких-то отношений, но в первую очередь... Ну, чтобы вы понимали, наша организация будет нести в своих действиях некую долю таких экстремистских действий, мягких, но тем не менее экстремистских. Вот, поэтому никакие депутаты, и мы ни в какие депутаты не пойдем, вот, и если кто-то куда-то пойдет, он автоматически будет исключаться, он будет выходить из этой организации, у нас политика...
Ну, у нас скорее надо с профсоюзом надо сравнивать.
Очень-очень тоже сомнительно, профсоюз это такая более... схема уже чиновническое, то есть выведенное на уровень
государственного. Почему? Профсоюз — это организация, которая защищает интересы своих членов, вообще-то по профессиональному признаку, и все. Вы тоже, вы как-то очень интересно вообще...
Честно вам скажу.
Объясняете общественные процессы, да.
Честно говоря...
Это новый учебник.
Пока что в данный момент у нас нет проблем у наших членов нашей организации, нет проблем, и нам их незачем защищать.
Но человек просто спросил об эволюции. Да. Но я говорю, если говорить об эволюции в широком смысле этого слова, то скорее, наверное, не партия, быть, а профсоюз.
Но в партии никаких политических партий, никаких политических процессов.
А мы потеряем внутреннюю организацию, потому что дело в том, что у нас есть люди абсолютно разных идеологических взглядов. Очень противоположные. И как только это будет партия, то все, это будет конец.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, до этого. Да, здрасте. Здрасте.
Я хотел бы спросить, а есть какие-либо аналоги? Вы все время спрашиваете, говорите, вот в России такого нет, а есть ли такое там в Киргизии или в Польше, или в Испании? В общем, ваша идея мне кажется странной, потому что вы же работаете все в частных газетах. Спасибо.
Спасибо за вопрос. На самом деле, вот мы в частных газетах не работаем. Видеоньюз информагентство, которое главным редактором которого я являюсь, я еще и соучредитель. Причем,
то есть вы собственник этой
самой агентуры? Да, я собственник, причем не собственник 1%, да, как у нас практикуется иногда, там, 2%, я собственник 50 на 50. То есть это реально коммерческий проект, информационно-коммерческий, поэтому ни о каких там частных вещах не может быть и речи. Касательно Киргизии, там, все остальное, ничего такого нет, мы гениальны и неповторимы. Вот благодаря этому, я думаю, что наша деятельность будет широко освещаться, и именно благодаря этому у депутатов будет очень много проблем, и они нас будут бояться.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Леонид из Смоленской области.
Здрасте, Леонид.
Добрый день. Я хотел спросить, как сейчас на Украине? Вот у меня двоюродная сестра в Николаеве работала в книжном магазине когда-то давно, еще чуть ли в советское время.
Когда книги были дефицитом, Леонид.
И она ответила покупателю по-русски.
В советское время.
И услышала в ответ: «Устволота». И, значит...
Ну, вы слышите вообще, на каком языке мы говорим?
Тем не менее, она была за отделение Украины от России, от Советского Союза. Как вот сейчас к русским и к русскому языку?
Ну, в общем, на самом деле, вашей сестре, по-моему, очень не повезло.
В Николаеве ей повезло. Она услышала украиноязычного человека в Николаеве.
У нас, ей повезло. На самом деле, как во всем мире, маньяки нападают на женщин. Ну, вы же слышите, на каком языке мы говорим. И вот без проблем.
Ну, это тоже как бы... Ну, погодите. Давайте не будем все сильно упрощать, да?
У нас, к счастью, осталось 5 минут еще до конца эфира, поэтому вам не удастся, Семен, повернуть этот эфир в сторону вообще дискуссии о русском и украинском языке. Но вы можете попробовать.
Нет, я не хочу пробовать. Просто дело в том, что в Украине подстрекаются, собственно, во многом, в том числе и действующие власти и оппозиции, раскол в том числе и по языковому принципу. И то, что какой-то идиот в Николаеве...
В советское время.
Да, и сейчас. Ну, что вы рассказываете? Ректор, этот самый, министр образования Вакарчук говорит, что он за 3 года
не будет русского языка. Одни агрессивно, вторые говорят, ну и глупый.
Ну вот человек. Так вот реагируют, что оскорбляют кого-то в Николаеве. Так во Львове так могут оскорблять. Какая разница?
Но вопрос, это же, Семен, вопрос, это как очень бы... единичный случай, правильно? Ну нельзя же отвечать за действия каждого сумасшедшего.
Случай в Николаеве единичный, случай с сумасшедшим хамом вообще пришедшим в магазин. А случай с министром, он не единичный, не потому единичный. Что это вот политический процесс, который...
И надо... вот для этого и создана наша организация.
Послушаем звонок, здравствуйте. Нет звонка. Ну хорошо, значит, тогда мы можем спокойно продолжать вашу языковую дискуссию, Семен, если вы хотите ее продолжить. Потому что дело не только в языке, да, дело в том, что вот в средствах массовой информации слушатель действительно считает, что в Николаеве все перешли на украинский язык. Вот что происходит. Когда есть недобросовестное информирование.
А мне бы хотелось
спросить... Так точно так же, как слушатель во Львове считает, что Путин сказал, что Украину нужно там это самое... Ну,
это напечатала, это написала газета «Коммерсант». Нет,
ну смотрите...
Российская газета. Российская как газета «Коммерсант».
Нужно понимать, да, что меня, допустим, зовут Владимир Владимирович, да, и фамилия моя Петров. Вот я вот ваш вопрос по поводу украинского языка, да, он похож на вопрос... иностранцы, да, правда ли, что у вас в Москве входят медведи с балалайками? Ну да, в России есть медведи, и есть медведи, которые умеют играть на балалайках. Да?
Но мы ведь понимаем, не так много, кстати говоря.
Но мы-то понимаем, что они не ходят, да, по центральным улицам города. Да, есть сумасшедшие, да, иногда эти сумасшедшие занимают высокие посты. Но реакция общественности уже, слава здравому смыслу, да, реакция общественности на неадекватные действия различных вот таких вот чиновников, политиков, вполне здраво. То есть общество начинает, ну, появляется иммунитет к подобного рода действиям. И, ну, я думаю, Семен не сможет это как-то, ну, отвергнуть, ведь правильно?
Да, и, ну, ради бога, это вопрос. Опять-таки самоопределение. Но то, что просто есть процент неадекватных людей, да, как, например, был в Николаеве. Он есть в каждом городе, в том числе и российском. Вопрос, если больному человеку давать пищу для того, чтобы дрожжи всходили, то они будут сходить. Ну, а если вовремя лечить, там, я не знаю, или как-то десоциализировать, чтобы на кухне он хоть это обсуждал, то прекрасно.
Ну все, у людей Жириновский, у нас министр. Ничего страшного в этом нет, не переживайте. Я думаю, что вашу сестру больше никто не обидит.
Нет, ну, я думаю, что слушатель беседовал не со своей сестре, тем более,
ну,
что
вообще, да, нас не обижают людей,
о советском времени, я не думаю, что
у
сейчас...
У нас не секут плетьми на площадях за русские.
Тут очень важно, что в Николаеве остался этот книжный магазин, понимаете? Этот книжный магазин в Николаеве мог быть давно закрыт, потому что этого уже все никому не нужно. И книги там уже не продают ни на каком языке, потому что есть проблемы вообще с государственной поддержкой книжной торговли и образования. Вот это вот гораздо большая проблема, чем то, кто пришел в 1975 году в книжный магазин. Об этом нужно разговаривать.
Но на самом деле проблема Николаева, ну, я знаю, Николаев не понаслышке, проблема у Николаева еще больше.
Не, ну я условно, да, я говорю, там, да, понятно.
То есть там до сих пор убивают людей на улицах. Поэтому и бьют, причем на центральных. Поэтому это очень.
Ну, ты как про медведей сбывал.
Да, все, да, вот теперь люди будут думать, что в Николаеве тебе приехать, там тебя убьют на центральных
площадях. Не, ну Виталий все правильно говорит. Есть деградация. Причем деградация не имеет значения где, на Украине или в России. Ну, то есть, если общество деградирует, оно деградирует по всем вопросам. Национальным, языковым и производственным, и промышленным.
Я с вами согласен.
Как раз задача всех массовой информации видеть вот ту общую проблему.
И самим не деградировать.
Да. Конечно, и с вами я согласен.
Спасибо большое, что мы пришли к консенсусу в конце этой программы. Осталось только напомнить гостей. Это был главный редактор агентства «Видеоновости» Владимир Петрович, шеф-редактор журнала «Профиль Шпигель» Семен Уралов. Мы беседовали о создании украинскими журналистами движения «Журналисты против депутатов». Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков, спасибо, уважаемые гости, что были с нами. Спасибо, уважаемые слушатели, что нас слушали. Всего вам доброго. А после новостей американский час в эфире. Тема выпуска. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История клана Бин Ладенов сейчас вышла в Соединенных Штатах. Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркском экране фильм Андрея Некрасова. Американские гастроли балета Мариинского театра. Репортаж Виктории Купченецкой. И картинки с выставки Пустсен в Метрополитен-музее. Классицизм в музыке.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободная информация.